Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в России государство может сократить расходы на модернизацию экономики. Три антикризисных преткновения Европейского Союза. Разрыв в экономическом развитии регионов России за 10 лет не изменился. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Российское правительство планирует заметно пересмотреть свое отношение к одному из наиболее приоритетных для нынешнего главы государства Дмитрия Медведева проекту «Модернизации национальной экономики». Как сообщает газета «Ведомости», в следующие три года будут сокращены бюджетные расходы на все институты, созданные для продвижения этой идеи. В частности, речь идет о президентской комиссии по модернизации и одобренных ею проектах, о государственной корпорации «Роснано», а также о фонде «Сколково». Впрочем, глава последнего Виктор Виксельберг эти утверждения журналистов уже опроверг.
Все это вранье. Нам обещана сумма 85 миллиардов на 4 года. Она подтверждена в бюджете. Общий объем проекта остается быть порядка 170 миллиардов рублей на ближайшие 3 года. Доля частных инвестиций растет, и объем притока средств в реализацию этого проекта тоже увеличивается.
Такое заявление Виктор Виксельберг сделал в среду в Москве на международном форуме «Роснанотех», основной темой которого стала дискуссия о задачах институтов развития и формировании спроса на инновационные разработки. О том, что такой продукт в России уже есть, на заседании говорил и глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, приведя в пример аккумуляторы для электромобилей.
Хорошо известно, что дискуссия об электротранспорте ведется уже многие годы. Хорошо известны проблемы электротранспорта. И хорошо известно специалистам, что базовая сегодня, самая главная точка преткновения – это аккумулятор. Совершенно ясно, что традиционные аккумуляторы, щелочные аккумуляторы не способны решить задачи, которые предъявляет электротранспорт. Литий-ион – это новое поколение. В ноябре этого года мы пускаем крупнейший в Евразии завод, который будет выпускать литий-ионные аккумуляторы нового поколения. Параллельно с пуском завода разрабатывалась и сама автомобильная техника.
Пример использования продукции «Роснано» в национальной автомобильной промышленности на форуме также представлен. Это «Лада Калина» с электроприводом за 1,5 миллиона рублей. В целом, как отметил вице-премьер правительства Сергей Иванов, объемы выпуска инновационной продукции в России будут расти. Однако, по его словам, главной проблемой этих проектов до сих пор остается спрос.
Только предприятия, созданные при участии «Роснано», до конца 2011 года произведут продукции более чем на 20 миллиардов рублей. Напомню, что согласно планам правительства Российской Федерации, к 2015 году объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует «Роснано», должен составить не менее 300 миллиардов рублей, а суммарный объем производства нанопродукции в России должен приблизиться к 900 миллиардам рублей. Именно поэтому сегодня ключевым вопросом повестки дня становится востребованность инновационной продукции со стороны различных отраслей российской экономики.
С тем, что в стране сегодня существует недостаточная востребованность новых технологий и инновационных продуктов, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причиной же этого он считает недостаточную активность правительства.
Для инвестиций в высокотехнологичные проекты требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
Иначе говоря, увеличение спроса на инновационные разработки в России, по мнению экспертов, напрямую связано с общей инвестиционной привлекательностью национальной экономики и созданием в ней благоприятного делового климата. Отчасти это подтвердил и глава фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
Важно, когда мы говорим о спросе на инновации, чтобы среда, в которой востребованы эти продукты, создавала и обеспечивала соответствующий комфорт частному предпринимателю, ученому и исследователю. Для того, чтобы он не стремился реализовывать эту свою идею где-нибудь за рубежом, в той же самой Силиконовой долине, а имел эти возможности у нас в стране.
Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований на инновационные разработки в России пока представляется экспертам вполне логичным решением, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Сам же Дмитрий Медведев, также выступивший на форуме «Роснанотех», фактически опроверг сведения журналистов газеты «Ведомости», заявив, наоборот, об увеличении финансирования проектов модернизации экономики.
Очередной антикризисный саммит Европейского Союза впервые пришлось проводить по частям. Его решения станут известны лишь после первого выхода этой программы в эфир, да и то вряд ли окончательные. Однако все споры внутри Европейского Союза о путях преодоления долгового кризиса, по сути, сводятся сегодня к трем ключевым проблемам. Сколь масштабной должна быть рекапитализация европейских банков? Какая часть долга Греции должна быть списана? И как расширить Европейский антикризисный фонд? Об этом мы и поговорим сегодня. В наиболее продвинутой стадии, как представляется многим европейским экспертам, находятся переговоры об увеличении капитала европейских банков. Речь идет примерно о 90 крупнейших в своих странах банках Европейского Союза, на долю которых вместе взятых приходится почти 70% всех активов европейской банковской системы. И, как следует, судя по сообщениям из предварительной договоренности участников саммита Европейского Союза, эти банки должны изыскать в ближайшие месяцы более 100 миллиардов евро, причем самостоятельно, на финансовых рынках или продав некие свои активы. И лишь в безвыходной ситуации они смогут обратиться к финансовым властям за поддержкой. В случае одобрения таких планов и их реализации, уровень достаточности собственного капитала этих банков сразу в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего «Базель-2» заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Выполнение требований соглашения Базель 3 по-разному отразится на банках западных стран, учитывая различия в самой организации национальных банковских систем. Например, банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Поэтому европейским банкам, чтобы соответствовать требованиям соглашения Базель-3, потребуется наращивать капитал в большей степени. Этим отчасти и объясняется позиция, например, Германии, настаивавшей еще недавно как на меньшем ужесточении нынешних нормативов устойчивости банков, так и на более продолжительном переходном периоде для внедрения этих нормативов. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3. Я не исключаю, что в течение переходного периода в банковском секторе Европы произойдет некий естественный отбор, и им предстоит весьма нелегкий период.
Этот переходный период может сократиться сразу в несколько раз. Предполагалось, что он начнется в 2013 году, а завершится к концу 2018. Теперь же речь фактически идет о том, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении Базель-3, должно быть выполнено банками Евросоюза уже в 2012 году. Причем требования в полтора раза превышающие согласованное всего год назад. О том, что значительную часть своих вложений в греческие облигации инвесторам рано или поздно придется просто списать, на финансовых рынках заговорили еще в середине 2010 года. Но европейские политики решительно отказывались от таких сценариев, поскольку они связаны с дефолтом Греции, саму возможность которого тогда никто и признавать не хотел. А инвесторы со своей стороны не поддерживали эти разговоры, так как речь шла об их потенциальных потерях. Лишь год спустя на очередном антикризисном саммите Европейского Союза, состоявшемся 21 июля, лидеры стран ЕС впервые открыто признали: да, частичный дефолт Греции по своим обязательствам возможен. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких дополнительных гарантий, которые, по словам руководителя Европейского Центрального Банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительства стран еврозоны под те самые облигации Греции, по которым и может быть объявлен временный и частичный дефолт. Из Эссена научный сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Торстен Шмидт.
По отношению к Европейскому центральному банку, государства ЕС взяли на себя особые обязательства в том, что касается гарантий по греческим гособлигациям. Когда в будущем году правительство Греции начнет их выкуп у частных кредиторов по значительно более низкой цене, то неизбежно на какое-то время, может быть, на несколько дней, из-за списания, по сути, части долга, греческое государство фактически окажется в состоянии дефолта.
Привлечение частных кредиторов, держателей греческих гособлигаций, то есть банков, финансовых и страховых компаний, а также инвестиционных фондов – одна из главных составляющих новой программы финансовой помощи Греции. Им, в частности, были предложены на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предлагается просто продать правительству Греции часть греческих облигаций, но со скидкой. По сути, речь идет о том, что частным кредиторам вернут в итоге по их прежним вложениям в греческие гособлигации значительно меньше, чем ранее обещали. Кристиан Вебер, банк Юникредит.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Главная цель реструктуризации греческого долга – скорейшее сокращение общего его накопленного объема. В целом лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся МВФ и ЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками. Не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить. А так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Еще 3 месяца назад 20% потери держателей долгов Греции представлялись европейским политикам достаточными для того, чтобы страна смогла бы обслуживать оставшийся долг, с учетом, разумеется, обещанных ей кредитов Евросоюза и МВФ. Теперь же речь идет о том, что им предстоит списать 50-60% своих прежних вложений. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Разрыв в экономическом развитии регионов России за 10 лет не изменился. Европейский Союз хочет расширить антикризисный фонд без новых взносов стран еврозоны.
Российская консалтинговая компания ФБК сделала анализ динамики развития региональных экономик страны за последние десятилетия, исследовав в том числе и влияние на их состояние политики федерального центра. Ключевым индикатором текущей экономической дифференциации российских территорий был выбран объем валового регионального продукта в расчете на душу населения. Причем, к удивлению экспертов компании, несмотря на относительно стабильный экономический рост в стране в целом, ситуация здесь практически не изменилась, и богатые регионы по этому показателю по-прежнему более чем втрое опережают бедные. Впрочем, список последних за минувшие годы также особо не изменился, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария – это наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. Так вот, по этому показателю надо отдать должное. Эти регионы наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Но фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающее, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Расширение нынешнего антикризисного фонда Европейского Союза, как и за счет чего, остается пока главным преткновением на всех последних саммитах ЕС. Фонд был создан весной прошлого года, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, который теперь оказывается на новом пике, уже близком к дефолту. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза, отмечал тогда руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не с живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны, министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантии, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда на 440 миллиардов евро составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант-вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Под эти гарантии правительств стран Евросоюза антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Более того, из общей доли стран Евросоюза в антикризисном фонде в 440 миллиардов евро, реально он может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Ведь его пайщиками являются не только 6 стран еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами – Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Люксембург, но и те самые проблемные страны региона, кредитные рейтинги которых далеки от наивысших. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро, реально, то есть под минимальный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму лишь примерно 250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте 2011 года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад не только в виде гарантий, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. Если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвестора. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Все эти планы оставались актуальными вплоть до конца июля, когда на очередном саммите Евросоюза стало очевидно, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий или даже денег его участников встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор даже упоминаний об этих планах европейские политики стараются избегать. В последние три месяца фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его потенциал хотя бы до 1 триллиона евро, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. Например, гарантии того, что частные и другие держатели гособлигаций проблемных стран еврозоны получат частичную компенсацию в случае их убытков по этим вложениям. Другое дело, кто будет предоставлять такие гарантии? Общий антикризисный фонд или сами страны-эмитенты облигаций? Но в любом случае речь идет теперь о вариантах, требующих принятия не столько политических решений, сколько более технических, финансовых. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.